«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Елена Римовская, Александр Лащенко, и сегодня в выпуске.
Грузовое движение по железнодорожной части Керченского моста планируют открыть 1 июня следующего года.
Суд в Ялте начал рассматривать дело о конфискации животных у бизнесмена Олега Зубкова.
Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров доступны на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И, конечно же, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Дата 21 ноября была учреждена в честь начала в этот день двух революций. Оранжевой революции 2004 года и революции достоинства 2013 года. Этот праздник отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год. Во времена президентства Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем соборности 22 января. А в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус даты, и с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.
В мероприятиях, посвященных шестой годовщине начала революции и достоинства, принял участие президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена. Сегодня утром они почтили память героев Небесной Сотни. Также на памятных мероприятиях присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов и другие должностные лица. Владимир Зеленский в своем выступлении отметил необходимость результатов расследования преступлений против участников революции достоинства и подтвердил, что дальнейшие следственные действия по делам Майдана продолжатся.
Для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, від статі, від мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності заради захисту країни, заради нашої незалежності.
21 ноября 2013 года, когда в Киеве начался Евромайдан, к нему присоединились и другие регионы Украины, в том числе Крым. С украинскими, крымско-татарскими и европейскими флагами крымские активисты выходили в Симферополе на площадь Ленина, а также по стены Верховной Рады Крыма.
Бывший политический заключенный украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов на своей странице в Фейсбуке поделился сегодня собственными воспоминаниями о революции достоинства. Он назвал события Евромайдана главными в своей жизни и опубликовал фото того периода из штаба Автомайдана.
Украина в центре внимания.
Сегодня в Гааге проходит первое слушание арбитражного трибунала по делу Украины против России. Напомним, что дело касается нарушения России иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, согласно Конвенции ООН по морскому праву.
Как сообщило агентство «Укринформ», заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, на слушаниях обсуждаются временные рамки рассмотрения дела, вопросы транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, а также утверждаются процессуальные документы, в частности, регламент арбитражного трибунала.
Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват России украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива.
Новости.
Арестованный в Крыму украинский активист Олег Приходько содержится в спецблоке следственного изолятора в Симферополе. Об этом «Крым Реалии» рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, который сегодня посетил своего подзащитного в СИЗО.
Олег Аркадьевич на данный момент выглядит достаточно неплохо. Жалоб на здоровье критических нету. Лекарства ему передают своевременно. Он содержится также в спецблоке, в камере так называемой «двойки». С ним мы сегодня обсуждали ход нашего дела. Напомню, что его обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Олег Аркадьевич также попросил меня передать всем слова благодарности, кто следит за его делом, за делами других политзаключенных.
И при этом также адвокат подтвердил, что семье Приходько отказывают в свидании с ним, по словам Назима Шейхмамбетова. Это уже сложившаяся практика в Крыму, но адвокат намерен обращаться в соответствующие органы, если будет необходимо обжаловать отказы.
Напомним, что украинский активист Олег Приходько был задержан российскими силовиками в Крыму в октябре этого года, а российское ФСБ предъявило ему обвинение в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Своей вины Олег Приходько не признает. По решению суда активист останется под стражей в СИЗО до 10 декабря этого года. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы из-за ареста в Крыму Олега Приходько».
Прямой эфир.
Суд в Ялте начал осматривать дело о конфискации животных у бизнесмена Зубкова.
Об этом Крымреалии рассказал сам предприниматель. По его словам, заседание состоялось в подконтрольном Кремлю суде в Ялте, а иск был подан Российским министерством экологии и природных ресурсов Крыма.
Суд по конфискации 32 тигров, 5 леопардов, всякого еще другого зверя. Но вторая сторона не явилась, суд начался. Следующее заседание аж 5 декабря, 14 часов в Ялте по этому делу.
Ранее Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма предостерегло от возможного нарушения закона владельца местных зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олега Зубкова в связи с его заявлением о возможном отстреле при эвтаназии животных в случае, если суд приостановит работу парка.
Напомним, что в 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними подконтрольными Кремлю чиновниками полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Прямой эфир.
Грузовое движение по железнодорожной части Керченского моста планируют открыть 1 июня следующего 2020 года. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта соседней России Владимира Токарева. По его словам, перевозить по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.
Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к следующему курортному сезону планируется запуск поездов по Керченскому мосту из соседней России, Феодосию и Евпаторию. Прямые поезда между аннексированным Севастополем и Москвой планируют запустить не раньше весны 2020 года.
Также ранее стало известно, что с декабря этого года запускается прямое сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом. Остановка поезда в Москве будет техническая, а прямой поезд до Москвы будет ходить из Симферополя.
Напомним, что Украина считает незаконным как строительство Керченского моста в аннексированном России и Крыму, так и запуск по нему железнодорожного сообщения. Европейский Союз и США также раскритиковали открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
В Крыму определили строителя башни в аэропорту Симферополя за 800 миллионов рублей. Как сообщает издание «Крым-Информ», согласно протоколу подведения итогов конкурса, который был опубликован сегодня на сайте госзакупок, исполнителем работ стал единственный участник конкурса – предприятие «БИГ».
В едином государственном реестре юридических лиц соседней России содержатся сведения о нескольких компаниях с соответствующим наименованием и разрешенным видом деятельности, указанном в протоколе закупки, а именно строительство жилых и нежилых зданий.
В апреле этого года в Ялте российская госкорпорация ОРВД и аэропорт Симферополя подписали соглашение о строительстве диспетчерской вышки в аэропорту Симферополя за 882 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба аэроузла, документ подписан в рамках Ялтинского экономического форума.
В аэропорту Симферополя утверждают, что вышку планируют оснастить аэронавигационным оборудованием российского производства в соответствии с международными стандартами. стандартами. При этом диспетчерская вышка будет передана в собственность России и закреплена на праве хозяйственного ведения за инвестором, то есть корпорацией ОРВД. Строительство ведется в рамках инвестиционного проекта, включенного в Российскую федеральную целевую программу по Крыму и Севастополю до 2022 года.
Напомним, что Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, после аннексии полуострова России закрыла аэропорт Симферополь для его воздушного движения. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением закона Украины и международных правил.
Новости.
В российской ФСБ сообщают о задержании военнослужащего за шпионаж в пользу Украины. Об этом информирует российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, задержанный является гражданином России и военнослужащим Южного военного округа. Арестовали его в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене.
По информации российской спецслужбы, задержанный якобы, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, цитата, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
По данным издания «Открытые медиа», задержанный это 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков. Он служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа России. Это единственная воинская часть, расположенная в Аксае. Официального подтверждения данных о личности задержанного нет. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ситуацию не комментировали.
Крым в центре внимания.
У берегов Крыма российские военные учились отражать воздушную атаку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота соседней России. Также, согласно сообщению, экипажи кораблей в составе тактических групп отработали действия по поиску и уничтожению подводной лодки и выполнили электронный пуск ракеты «Калибр» по береговому командному пункту условного противника. По данным российского ведомства, всего в учениях задействованы более 10 кораблей и судов обеспечения.
Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
В Ялте без отопления остаются 29 домов. Как сообщил помощник главы подконтрольной России администрации города Сейран Меметов, это связано с прорывом теплотрасс. По словам чиновника, аварийная бригада работает в круглосуточном режиме, и многие работы им приходится проводить вручную.
Меметов также сообщил, что существуют сложности с доступом к некоторым аварийным участкам, к примеру, в Гаспре, а также на улице Свердлова в Ялте прямо на теплотрассах построены частные жилые дома. По информации помощника главы российской администрации Ялты, 20 ноября отопление пустили в дома по улицам Васильева, Тренева и Киевской, где были завершены аварийные работы. Постановление о старте отопительного сезона в Ялте было подписано главой российской администрации города Иваном Имгрунтом 18 ноября.
Крым в центре внимания.
Певица Джамала представила клип на песню «Цена правды» к одноименному фильму о Голодоморе. Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, известная своими работами для таких артистов, как Наталья Могилевская, группы «Скрябин», «Скай» и другие. В съемках клипа приняли участие музыканты оркестра «Виртуозы Киева». В музыкальном видео были использованы кадры из фильма «Цена правды». Фрагмент песни в исполнении Джамалы мы сейчас и послушаем.
Как рассказала Джамала, ее поразила история, послужившая основой для картины. В центре повествования обычный журналист, который, по словам певицы, проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Фильм «Цена правды» украинским зрителям лично представит польский режиссер Агнешка Холланд. 28 ноября кинолента выходит в украинский прокат. Это все новости к этому часу. Ну вот в ближайшие полчаса Александр Лащенко будет рассказывать вам о чем, Александр?
Ну, буквально завтра будет четвертая годовщина так называемого blackout. С конца ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор на Херсонщине. Вот как за эти 4 года осуществляется электроснабжение Крыма, мы и поговорим.
Оставайтесь с радио Крым Реалии.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Тема дня.
Итак, с вами радио Крым Реали и ведущий Александр Лащенко. Напомню нашим слушателям, зрителям на Facebook, на YouTube канале Крым Реали, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. А жители материковой Украины имеют возможность звонить по номеру 044 490 2905. Итак, сегодня мы поговорим о четвертой годовщине так называемого блэкаута. Она будет, ну, если это, конечно, можно так сказать, отмечаться 22 ноября, то есть завтра. С конца ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор на Херсонщине. Активисты в течение 2 недель препятствовали восстановлению опоры и возобновлению электроснабжения аннексированного Крыма. До аннексии энергосистема Крыма была дефицитной. Основная часть потребляемой электроэнергии покрывала за счет других регионов Украины, Запорожской, Николаевской области, по 4 высоковольтным ЛЭП. В ноябре 2015 года в Крыму российская власть ввела режим чрезвычайной ситуации, вот как раз в эти дни 4 года назад, и начала веерное отключение. В конце концов, ЛЭП были восстановлены. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России по энергомосту из Кубани. Тоже, соответственно, конечно, территория России. Через 5 лет, точнее, после 4 лет после тех событий, Крым нормально обеспечивается электроэнергией. По крайней мере, рапортуют об этом назначенные Россией чиновники на полуострове. Однако периодически появляются новости о том, что тот или иной населенный пункт Крыма остается на определенное время, опять же, без света. Одновременно продолжается милитаризация России и Крыма. Она требует, конечно же, все больших и больших объемов электроэнергии. Ну а вот когда состоялись эти события 4 года назад, по прошествии нескольких месяцев, в комментарии, опубликованном российским изданием ТАСС, агентством ТАСС, тогда еще подконтрольной России прокурор Крыма, так называемый Наталья Поклонская, ныне она, как известно, депутат Госдумы Российской Федерации, тогда назвала ущерб от этого блэкаута.
Насколько мне известно, крайняя цифра – это 2,5 миллиарда рублей ущерба. Эта сумма подается соответствующими министерствами и ведомствами, например, министерствами энергетики, промышленности, здравоохранения. Они подают следователю с подтверждением, какой ущерб и чем вызван ущерб, а следователь принимает процессуальное решение и вносит эту сумму в соответствующее постановление.
Ну а президент России Владимир Путин уже в 2016 году, фактически через год после этих событий, блэкаута, уже после открытия российского энергомоста в Крым на форуме Общероссийского народного фронта в Ялте, напомнил о проблемах, связанных с этими событиями, состоявшимися ровно 4 года назад, в конце ноября 2015 года.
Вот эта акция, связанная с блэкаутом, с прекращением подачи электроэнергии, это, конечно, все это на грани такого преступления против человека. Взять достаточно крупный регион с многомиллионным, с несколько миллионов человек проживает, 2,5-2,600, отключить от электроснабжения, это зимой. Даже вот в Крыму, это, знаете, такая вещь. У нас правозащитная организация, что-то воды в рот набрали, все язык проглотили и молчат. А на самом деле это же серьезные преступления. О больнице, о дети, о старики. Это серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо. А вообще для тех, кто это сделал, это такая глупость. На что они рассчитывали? Просто я даже не понимаю, что все встанут на колени и будут просить подачку какие-то.
С нами на связи в прямом эфире радио «Крым Реалии» директор Российского фонда энергетического развития, эксперт Сергей Пикин. Приветствую вас, господин Пикин.
Да, добрый вечер.
Ваша оценка, вот эти фактически ровно 4 года, завтра будет исполняться вот Крым, после тех событий блэкаута, как сейчас осуществляется энергоснабжение полуострова?
Ну, сейчас все стабильно, с запасом определенным, потому что есть энергетический мост, который соединяет Крым и южную энергосистему России. Есть две введенные газовые новые электростанции, вот, которые тоже снабжают. В общем, запас прочности, он, в общем, колоссальный, который позволяет говорить о том, что есть возможность для развития и туризма, и для производств, и так далее.
В частности, этот энергомост, о котором мы уже, конечно, упомянули, как он функционирует, по вашему мнению?
Ну, по сути, знаете, вот с введением двух новых электростанций газовых, он выступает в роли дублирующей и резервной энергосистемы для того, чтобы в случае какой-то необходимости он мог быть задействован. То есть сейчас он уже так не нужен, как это было изначально, потому что он как раз строился для того, чтобы быстро, максимально быстро дать энергию в Крым. Сейчас есть две электростанции, они позволяют полностью обеспечивать все энергоснабжение Крыма.
Смотрите, а вот вы отмечаете, что на самом деле практически проблема отсутствует, насколько я понимаю вашу точку зрения, но периодически ведь появляются новости о том, что тот или иной населенный пункт Крыма в последнее время, буквально вот в последние месяцы, остается на определенное время без света. Ну вот буквально коротко процитирую. Апрель сего года часть Красно-Перекопского района оставалась один день без света. Далее следующее сообщение уже в октябре этого года. Прошу прощения, в октябре прошлого года. Часть Симферополя была без света из-за ремонта опор. Вот 7 населенных пунктов Крыму оставались без света. Это было тоже осенью прошлого года. О чем это свидетельствует, это, как вы считаете, серьезная вещь или нет?
Ну, смотрите, вы правы, да. То есть, с точки зрения внутренних электросетей, они действительно нуждаются серьезной реновации для того, чтобы перестроить их работу. То есть они старые, их никто со времен Советского Союза вообще не ремонтировал. То, что мы обсуждали с вами до этого, просто это вопрос получения энергии на территорию. А дальше нужно эту энергию распределить. И вот здесь как раз глобальная задача, чтобы эти сети реконструировать. Под это выделяются тоже сейчас деньги дополнительные со стороны федерального бюджета, там десятки миллиардов рублей. Вот. И если этого не делать, то, конечно, то есть энергии просто не дойдет до каждого жителя, это факт.
Господин Пикин, если вы можете ответить на такой вопрос, это же официально подтверждается Россией, милитаризация полуострова так или иначе продолжается, конечно же, это требует серьезных затрат электроэнергии, вот, в будущем, судя по всему, такая тенденция продолжится. Как с этим справиться полуострову? Не возникли ли проблем с электроэнергией из-за этого?
Да нет, вы знаете, на самом деле, самое главное, потребители – это туристический сектор. Вот, он как раз предъявляет потребности в надежности и в том, чтобы эта тема развивалась и увеличивались притоки энергии в сторону туристического сектора. То есть именно туризм, он главный драйвер повышения спроса на энергию в Крыму.
Угу. И, конечно, такой вопрос интересен, вернее, ответ на такой вопрос ваш. Нынешняя экономическая, политическая, в том числе, позиция Запада относительно электроснабжения Крыма, в частности, действия немецкой компании Siemens, чьими турбинами оснащены две вот эти новые крымские электростанции, о которых вы упомянули. И все это на фоне санкций, которые действуют против России после аннексии полуострова. Как тут? Не только Siemens, другие западные компании. Насколько активно они принимают участие в проектах, связанных с электроснабжением Крыма?
Ну, знаете, мне кажется, все-таки все эти вещи очень сильно надуманы, потому что любые энергетические компании, в том числе и европейские компании, они заинтересованы в том, чтобы увеличивать сбыт своей продукции. Вот. Санкции – такая, может быть, все-таки временная история. и так или иначе они будут сняты. А компания все равно заинтересована, чтобы дальше работать и развиваться. Не случайно в России они готовы строить производство по локализации своего оборудования и дальше, ну, увеличивать как раз темпы освоения российского рынка.
Спасибо, господин Пикин, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен Сергею Пикину, директору Российского фонда энергетического развития, который принял участие в эфире радио «Крым Реалии». С нами еще один участник нашей программы, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, Вадим Улида. Господин Улида, приветствую вас.
Добрый
ну,
день.
Собственно, вот, да, попрошу и вас подытожить эти 4 года после блэкаута в Крыму, что они показали, как осуществляется электроснабжение полуострова сейчас, по вашим данным, по вашему мнению.
Ну, на момент отключения Крым был дефицитным регионом и обеспечивал за счет своей генерации около 30% потребления. Сейчас, после того, как с российской стороны было вложено защитное средство и построен энергомост, и в прошлом году запустили 2 крупные ТЭС, это Симферопольская и Севастопольская, то, по сути, сейчас Крым обеспечивает свое потребление за счет своей генерации. Благодаря вот этим 2 ТЭС, которые суммарно вырабатывают почти 900 мегаватт.
Господин Улида, ну вы же были заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. Не зря я вас, конечно же, так представил. Сразу после второго Майдана, после его победы, естественно, прекрасно владели ситуацией, получается, до вот этого блэкаута в ноябре 2015 года. Вы, конечно, наверняка владеете информацией и после, сейчас уже начали об этом рассказывать. В принципе, на ваш взгляд, сам блэкаут, он вообще мог нанести серьезный урон России, Крыму? Или это была такая акция, мягко говоря, сомнительная, я бы так сказал бы?
Ну, на момент отключения,
да.
На момент отключения это был очень серьезный удар по Крыму, это были реверные отключения, и со стороны России нужно было делать просто очень лихорадочные, экстраординарные действия для того, чтобы обеспечить потребление. То есть освозились практически там со всей страны, они свозили мобильные генераторные установки, вот, чтобы как-то обеспечить работу энергосистем. И вообще, да, она после отключения работала не как единая энергосистема, а распалась на несколько отдельных кусков.
Угу. Да-да-да, пожалуйста.
По сути, эта ситуация наладилась только после введения энергомоста, когда энергосистему собрали и подключили к энергосистему России. Введение энергомоста позволило обеспечивать поставки сначала небольших объемов, потом они там наращивали их. Вот. И самое главное, энергомост, он обеспечивает регулирование частоты.
Цифры разные называют и в России, и в Украине, и эксперты, и чиновники. Вы можете хотя бы приблизительную цифру назвать, во что обошлось Россия вот тогда, ровно 4 года назад, восстановление электроснабжения Крыма, насколько это серьезные были, скажем так, траты?
Ну, на тот момент оценивали, что для утилизации этих планов необходимо там порядка 3-4 миллиардов долларов.
Угу. А известно ли, сколько вообще обходится вот каждый год? Конечно, не точная цифра, но хотя бы приблизительно, хотя бы порядок аннексии полуострова России, во сколько это влетает, скажем так, какую копеечку?
Ну, это не ко мне вопрос, я не знаю.
Сложно сказать, влетает. Да?
Я
сложно.
Думаю, что дорого, учитывая проекты, которые они там реализуют, наверное, достаточно.
И, господин Улида, по вашему мнению, собственно, и такой вопрос, конечно же, каковой вот должна быть украинская политика в отношении аннексированного полуострова? Что дальше? Как в энергетическом секторе, так и, ну, и невозможно это отдельно рассматривать. И в политическом, вот, понятно же, непризнание аннексии – это нарушение всех международных договоров, но далее, вот, тактические шаги, что должен предпринимать, что стоило предпринимать?
Украине? Ну, на мой взгляд, там главное, эта политика должна быть последовательной. То есть, если было принято решение об отключении, ну, то, наверное, имеет смысл удерживать эту позицию.
Угу. Ну да, кстати, вот известный факт, в целом не только же blackout стоит рассматривать, ни в коей мере только его рассматривать стоит, потому что это была комплексная ситуация, вот эта энергоблокада Крыма со стороны Украины, и, насколько можно судить, не сразу, но все-таки поддержал тогдашний президент Украины эту акцию Петр Порошенко. Вот. Насколько были вот четкими, правильными, адекватными действиями украинского бывшего уже руководства тогда, в ноябре 2015 года, в плане электроснабжения Крыма, вообще этой энергоблокады, по вашему мнению?
Ну, я не могу сказать, что они были четкими, наверное, больше носило хаотичный характер. По сути, сам блокаут случился за счет вот этих акций, которые там организовали, и подрыва опор. Угу. Вот, то есть, и, ну, понимаете, здесь взаимоотношения Украины и Крыма – это не вопрос экономики. Это вопрос политики, вопрос возвращения этих территорий, вопрос взаимоотношений между Украиной и Россией. Я думаю, в этой плоскости будет определяться политика.
Да. Спасибо большое. Спасибо господину Лида. С нами на прямой связи был бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улыда. С нами еще один участник эфира. Представляю и его, точнее, ее заместителя, постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Приветствую вас, госпожа Ташева.
Добрый вечер.
Ну, тот же вопрос, конечно. Во-первых, вспомним те события 4-летней давности. Ваша их оценка сейчас уже с проекцией...
Повторите, пожалуйста, вопрос.
Да-да-да, слышите меня? Да, я говорю, вот через по прошествии этих 4 лет, энергоблокада, блэкаут, то, что происходило в 20-х числах ноября, ну и до, и после тогда, 4 года назад, как сейчас, по прошествии этих лет, стоит, на ваш взгляд, оценить?
Ну, насправді треба говорити в першу чергу про те, що ці дії, які були тоді вчинені, вони досі не доведені, хто ці дії вчиняв щодо відключення електропостачання на територію Кримського півострова. Слід говорити, окрім того, про те, що восени 2015 року проходила акція громадянська від людей, які блокували транспортне сполучення, вірніше, перевезення товарів на окуповану територію. Як наслідок, це було прийняття постанови 1035, яке регулювало питання передачі товарів, послуг і так далі на території Кримського півострова. І дійсно в кінці листопада, 21 листопада, відбулися події, які назвали блокаут. Да? Все ж таки, українська сторона не взяла на себе відповідальності за це, якщо говорити про державні органи влади, так само на себе не взяли відповідальність в тому числі представники громадянського суспільства і активістів, які стояли тоді на Чонгарі, на Чеплинці, тобто на адмінмежі з Кримським півостровом. Але, зрештою, слід сказати, що енергопостачання, воно припинилося. Угода між Україною і Російською Федерацією не була продовжена, тому що це була в тому числі одна з вимог з боку українських протестувальників, які знаходились на адмінмежі. Тому зараз я яким чином оцінювати? Питання в тому, що енергія, яка виробляється на території Кримського півострова, її достатньо для того, щоб забезпечити потреби населення на території півострова. Що стосується постачання електроенергії з України на територію Криму, то Україна на даний момент не планує поновлювати енергопостачання так само, як і водне, так само, як і транспортне. Тому ми оцінюємо це з огляду на те, що згідно міжнародного права тільки Російська Федерація несе повну відповідальність за населення, яке проживає там і має забезпечити гідні умови проживання населення на цій території.
Вот вы, конечно же, не зря вспомнили о международном праве, те же санкции, которые продолжают действовать все эти годы против России. Мы уже вспоминали в нашем эфире немецкую компанию Siemens. Вот, кстати, один из зрителей нашей программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Трансляция так и называется «Крым без света. 4 года блэкаута. Крымский вечер». Так вот, человек, который подписался как Иван Иванов, отмечает, цитата, «С турбинами Siemens история заглохла. Нужно, чтобы эта тема была на слуху». похоже, они решили, имеется в виду немецкие бизнесмены, что проскочили, и им ничего не будет. Конец цитаты. Госпожа Ташева, какие есть рычаги у Украины, скажем так, реагировать на попытки, осуществляемые попытки на практике некоторых западных компаний обойти санкции против России? Или тут, собственно, рычагов особо и нет, по вашему мнению?
Важелі лише єдині це політико-дипломатичний шлях вирішення питань. І, звичайно, що використання санкційних механізмів щодо Російської Федерації, порушення цих прав, тому що коли була ситуація з Сіменсом, звичайно, що український МІС одразу, Міністерство закордонних справ одразу написали заяву до німецької сторони, і потім це питання активно розглядалося, тому, звичайно, що потрібно використовувати всі механізми на міжнародно-правовій арені для того, щоб на Російську Федерацію накладалися санкції щодо порушення ними і умов окупації. Да? Тобто, тому що окупація – це тимчасове явище, і, відповідно, вони, звісно, не мають проводити таких дій, які вони проводять на території окупованого півострова.
Ну и известно, что тот же концерн Siemens, несмотря на этот скандал, который возник несколько лет назад в связи с тем, что поставленные в Россию немецкие турбины были использованы, собственно, в Крыму, вопреки воле поставщика, то есть Siemens. Несмотря на все эти скандалы, подразделение немецкой компании подтвердило новый проект сотрудничества с российской государственной корпорацией Ростех. Это было еще полтора года назад, и то есть таких примеров немало. Господа Ташева, если говорить о современном состоянии ситуации, опять же, этот вопрос я задаю всем участникам нашей программы, интересно ваше мнение. Все-таки периодически появляются новости о том, что тот или иной населенный пункт Крыма имеет проблемы с электроэнергией, остается без света. Да, они не носят критического характера, судя по всему, эти чрезвычайные ситуации, если их так можно назвать, но все-таки такие факты не единичны. На ваш взгляд, почему это происходит? В чем тут... Возможно, какая-то проблема существует.
Ну, в першу чергу, слід сказати, я ще раз повторю, що електроенергія, яка виробляється на території Кримського півострова і яка постачається через дно Чорного моря до Криму зі сторони Російської Федерації, її має вистачати для користування кримським населенням, громадянам, так? Що стосується використання енергії вже в інших цілях, це в тому числі військовими частинами, це питання великих підприємств, які знаходяться і досі працюють на території Кримського півострова. Відповідно, звичайно, що такої електроенергії може не вистачати. Тому я думаю, що це в тому числі може бути пов'язано з цим, тобто такі відключення в окремих випадках населених пунктів від електропостачання. Але все ж таки наголошу, що це повна відповідальність російської сторони, тому що та енергія, яка є на території півострова і виробляється безпосередньо на території Кримського півострова, її вистачатиме, якщо цю електроенергію не використовувати для військових цілей, в тому числі для населення.
И, господа Таша, вот мы в начале этого блока нашей программы на радио Крым Реале приводили, правда, давние уже комментарии той же так называемого прокурора госпожи Поклонской, ныне депутата Госдумы России, самого Владимира Путина, президента Российской Федерации, которые очень резко отзывались о том, что, дескать, был довольно большой ущерб нанесен тогда 4 года назад во время блэкаута. Вот эти все, скажем так, претензии со стороны официальных российских лиц, они как-то были оформлены действительно к Украине или только ограничилось заявлениями по поводу ущерба от этого блэкаута 4 года назад состоявшегося?
На данный момент я не могу відкоментувати це. Я знаю, что заяви точно были. Частіше за все російська сторона використовує як інструмент пропаганду, да, і поширення інформації, але звісно, що не можемо виключати, що це питання будуть передані як претензія з боку російської сторони, але все ж таки згідно міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, ця відповідальність вона лягає на російській стороні, тому будь-які претензії з боку російської сторони, вони просто не є обґрунтованими.
Ну, если действительно вот считать, что с электроснабжением Крыма более-менее все неплохо сейчас, через 4 года после вот этого блэкаута, вопрос с водой, мягко говоря, не так все там хорошо. Вот остается эта проблема, собственно, официально российские лица этого не скрывают, даже звучат определенные обращения к Украине. Вот, и реагируя на эти обращения российских чиновников, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в августе этого года, цитирую, призвал даже гипотетически не думать украинские власти о возможности возобновления поставок воды в аннексированной Россией Крым. Действительно, такая возможность о поставках воды, господа Ташева, рассматривается на сегодня или нет? Господа Ташева? Да-да.
Ні, ці можливості не розглядаються на даний момент. Неодноразово постійний представник президента України в Криму Антон Кореневич на цьому наполягав і висловлював свою думку, що водопостачання по Північно-Кримському каналу відновлено не буде і на найближчим часом не планується, що стосується тої пропаганди, яку здійснює російська сторона, що буцімто ми готуємось до імовірного водопостачання, воно не відповідає дійсності.
Спасибо большое, господа Ташева, за участие в нашем эфире. Благодарен Тамиле Ташевой, заместителю постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, за участие в нашем эфире. Напомню, мы сейчас обсуждаем вот это четырехлетие, прошедшее после энергоблокады, блэкаута аннексированного Крыма в 20-х числах ноября 2015 года. Как сейчас ситуация с электроснабжением полуострова? Анализируем, оцениваем. Ну и, конечно, возвращаемся к тем событиям ноября 2015 года. Это же будем и делать с еще одним участником нашей программы, благодаря прямой связи, лидером гражданской блокады Крыма, вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Исламовым. Приветствую вас, господин Исламов.
Да, доброго вечера.
Добрый вечер, спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Вот действительно, вспомните, пожалуйста, те события 4 года назад. Немножко до них, во время, после, как это в конце концов же эта акция была завершена в конце 2015 года. Вот вспомните, вы же были участником, инициатором этих событий. Кто, как не вы, можете вспомнить?
Да, как там был.
Да-да-да, господин Исламов.
Да, смотрите, 26 февраля 2014 года все началось, если вы помните, вторжение так называемого русского старшего брата в Украину, то есть в украинский Крым. И вот с этого дня началось фактически, получается, вот тестирование всех бизнесменов, всех чиновников в Украине с тем, что вообще на вшивость. То есть каждый должен был себя показать, продемонстрировать. Вот это вот тянулось год, если тот, кто сейчас слушает, а вас слушают в Крыму, я знаю тоже.
Да, слушаю, да.
И на
Черковой
Украине, да. Они должны вспомнить все события. Русские сделали так, что вот этих вот всех, кто торговал с Крымом с материка и возил какие-то грузы, у них прям начался звездный час. У них прям какая-то там, я не знаю, там манна небесная повелась, потому что Россия не могла поставлять в Крым авиасообщением всю ту продукцию, которую могла поставлять, да, как если бы была дорога нормальная, да, то фактически они все тащили с материковой Украины. И получается, вот мы в Крыму, крымские татары, я беру, вот именно вот наше общество, смотрели на это после того, как вывод войск происходил, после того, как просто они просто уезжали на грузовиках, грузили, снимали крылья самолетов, их везли поездами на материковую Украину, украинские самолеты, которые стояли в Крыму. Ни много ни мало, 18 тысяч солдат было украинских, то есть армия была целая в Крыму. И все это продолжалось год. Я почему об этом сейчас до этих событий вам говорю? То есть, получается, народ не понимал, почему, откуда это такая торговля возникла. То есть все бросились в эту торговлю, и какие-то люди стали просто фурами, то есть на дороге
разгружались. То есть уже после событий, после аннексии, собственно, вот это все, конечно, развивалось более года.
Конечно, более года. И когда уже об этом... Ну, лидеры наши писали, то есть Муставара об этом сколько раз говорил, мы не один порог отбегали. Чубаров это официально говорил в эфире, как так можно торговать на крови, когда здесь уже есть те люди, которых уже есть люди, которые подзаносчики вынули. Вот Ришат Аметова, которую, как вы все знаете, об этом тоже несколько... То есть об этом все мы знаем. И поэтому это как такое отношение материковых бизнесменов и чиновников некоторых к тому, что происходило в Крыму, то есть такой вот бизнес, такая, как бы, знаешь, история началась. Если бы это нам претило всем, мы тут же, конечно, все поднялись на ноги, и после объявления которые сделали о том, что за месяц мы предупредили о том, что вот Мишли сделал решение о том, что вот будет блокада 20 сентября начнется. То есть фактически после этого люди, на самом деле некоторые люди поняли, а некоторые нет. Потому что мы застали на обмен границу с Крымом 400 фур. Это не 2, не 3, 400. Это если про товарную блокаду говорить, а про энергоблокаду, если про энергоблокаду, о которой мы говорим сегодня, вот отвечаем на очередную годовщину, то получается, мы были удивлены, что каким образом вообще Украина, как государство, торгует с оккупированным Крымом. А контракт был заключен через Россию, и там было написано, что энергетика поставляет, электроэнергия поставляется в Крым, в Крымский федеральный округ.
С Украины?
Не, не Украины, нет. Крымский федеральный округ России.
Да, да, да.
В контракте с заключенным между государственной как бы службой Украины по поставке электроэнергии с Россией вот на таких условиях, понимаете? То есть они платили даже рублями. И счет украинской компании был открыт в российском банке. Вот чтобы вы понимали, да, вот этот корсчет. То есть это вообще ни в какие ворота не входило. Естественно, после стольких заявлений, которые делал Мустафа Джемилев. Потому что это надо прекратить. Это ни в какие ворота не лезет. То есть Украина должна вернуть себе честь отстаивать свои национальные интересы в лице своих территорий, целостность государства. Естественно, это все никто не услышал. Они подумали, как, когда мы туда уже высадились, подумали, что это мы день-два там побудем, а потом все на этом закончится. Нам предлагали просто миллионы долларов того, чтобы мы оттуда убрались.
Кто именно предлагал, можете сейчас сказать?
Знаете, некоторые очень большие люди предлагают.
Ну, то есть, конечно, украинские чиновники имеются в виду.
Да, конечно, украинские, конечно, да. Украинские, я был даже удивлен, даже такой был случай очень интересный. Нашли моего друга школьного, а я все-таки вырос в ссылке в Узбекистане. Я его давно не видел, уже, наверное, 30 не видел этого друга, и он приехал ко мне туда на блокаду, чтобы с нами договориться через него. То есть искали выходы на меня, чтобы таким образом выйти. И когда я озвучил, позвонил Мустафе Джемилеву, как бы рассказал про эту историю. Мы очень, очень долго вместе посмеялись, потому что нам вот настолько вот это вот блеск злата, то есть затмевал честь и достоинство, потому что это территория, которая принадлежит Украине, это украинская территория, то есть это единое государство, то есть у которой отняли часть. Это вот тем, что мать знает, что ее ребенок живет в соседней комнате, которую оккупировал враг, но вместо того, чтобы освобождать своего собственного ребенка, она начинает торговать с этим оккупантом. Поставляется до света. То есть это было уму непостижимо просто.
Господин Исаев, вот так у нас, к сожалению, так много времени. Но сейчас, по прошествии 4 лет, как вы считаете, чего достигла Украина этой акции?
Смотрите, мы, как гражданское общество, блокаду сделала вся Украина. Там были действительно застойнейшие люди, которые представляли всю Украину. Я хочу сказать, что им честь и хвала, еще раз благодарность тем людям. Я хочу сказать, что мы сделали то, что мы смогли сделать. Дальше государство все-таки не заключило контракт. Если вы помните, что Мустафа Джемилев заявил, что контракт можем подписать, если из гуманитарных соображений, потому что Европа давила очень сильно, когда был Порошенко президент. Кстати, Штайнмайер звонил, обрывал телефон и Мустафе Джемилеву, и Чубарову, звонил Порошенко, именно тот самый Штайнмайер. Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что Украина не пошла на эти условия, и заключал, то есть гражданское общество сделало так, что ни один из чиновников не смог в Кабмине втихаря заключить какой-то договор, где Крым был бы каким-то образом заувалирован российским, не украинским, так скажем, понимаете? То есть мы вернули, вот это те люди, которые были там, вернули честь называться одной политической нацией, политической нацией украинцами. Вот это вот, неважно, кто по какой национальности был, именно политически мы были все одной единой нацией. Это очень важно. То, что если враг напал, то мы будем защищаться всеми доступными методами. Но как минимум точно мы не будем торговать на крови наших братьев.
И эта ситуация таковой остается сейчас, через 4 года после тех событий, по вашему мнению?
Знаете, мы, во-первых, как гражданское формирование Аскер там остались на КПВВ, мы находимся и мониторим все, что происходит, потому что мы знаем, как бывает, какие предательства в нашей стране бывают, поэтому мы смотрим за электроэнергией, то есть мы уже научились определенными приборами мерить, если энергия, если электричество в столбах или нет, в проводах. Мы стоим на КПВ, не даем торговать с оккупированным Крымом, фурами. Ну, а то, что люди как бы возят, это уже человеческие, как бы, да, мы не припиняем. Ну вот, и поэтому то, что мы сделали, мы сделали. Мы определенно сделали движение, которое объединило всех нас. Другое дело, что не превратилось все украинское движение, потому что...
Завершать должны, нас... к сожалению, да, завершаем, да.
Да, да, да. Ну, то есть то, что от нас бы зависело, мы сделали.
Спасибо. Спасибо вам, да, за участие в нашем эфире. Спасибо вам за ваше мнение. Итак, это был вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Благодарен ему за участие в эфире, как и Тамиле Ташевой, и Вадиму Лиду, и Сергею Пикину.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И сейчас у нас в эфире рубрика «Новости завтрашнего дня». Александр, вы у нас, можно сказать, новичок в нашем эфире.
Да.
И поэтому я вам тоже, не только нашим слушателям, которые, возможно, только сегодня присоединились к нашему эфиру, но и вам расскажу, что это за рубрика. Вот мы обсуждаем какие-то такие новости, которые касаются Крыма, но могут повлиять на его будущее.
В качестве слушателя я внимательно слушал.
Да, и поэтому...
Александром Янковским, например.
Да. Это любимая рубрика Александра Янковского. Вот, например, начнем с такой новости. Сергей Аксенов вошел в топ-3 самых цитируемых губернаторов-блогеров. Есть такой российский рейтинг, замеряют не эффективность работы, а то, как много...
Рамзан Кадыров, наверное, любит, нет?
Российский губернатор, тот или иной, или же губернатор аннексированного Крыма, там, аннексированного Севастополя, как много он говорит и сколько ресурсов для этого использует. Контрольный Кремлю глава Крыма вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров за октябрь 2019 года. Это российский рейтинг, поэтому Аксенов в нем фигурирует. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия». Наиболее цитируемой записью Аксенова стало сообщение в социальной сети Facebook о том, что на полуострове с начала 2019 года уже отдохнуло якобы около 6 900 000 туристов, что на 10% выше официального показателя, который приводит российские власти в Крыму за аналогичный период предыдущего года. Я напомню нашим слушателям, что украинские эксперты, которые имеют отношение к туристическому сектору и имели отношение к туристической отрасли в Крыму, эту цифру ставят под сомнение. Вот по версии бывшего министра курортов Крыма Александра Лиева, эта цифра может быть вообще чуть ли не в 7 раз меньше, но тем не менее такие цифры приводят российские чиновники в Крыму. Наиболее цитируемыми губернаторами стали, вы угадали, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Легко догадаться.
Его медиаиндекс составил 671,3, и мэр Москвы Сергей Собянин с индексом 516,9. Тут можно добавить, что Сергей Аксенов, он очень активен на разных платформах в социальных сетях, то есть даже в Инстаграме у него есть страница, вот никак я на нее не подпишусь, не знаю, как он диверсифицирует контент, который он распространяет, но он действительно в социальных сетях.
Сам, и как Дональд Трамп?
На телевидении. Очень-очень активен. Да, Сергей Аксенов сегодня, как цитируемый российский чиновник, сделал еще одно заявление в копилку своей медиа-активности. Сказал он, что заявления о поломках катеров показывают клозетный уровень украинской политики.
Имеется в виду возвращенные катеря, вот эти вот три морских судна.
Да, об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Далее цитата. «Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики. Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии. Жаль, видимо, судят сами по себе». Мы вот эту рубрику время от времени даже называем как-то в нашем эфире, знаете, цитаты великих людей о важных геополитических событиях.
Наверное, не стоит господина Аксенова.
Сергея Аксенова называть. Только не спрашивали о клозетном уровне политики. Да, давайте мы напомним, что ранее украинские военные заявили, что Россия передала катера «Никополь», «Бердянский», «Буксирьяный Капо» в ненадлежащем состоянии. В ответ ФСБ России опубликовала якобы новое видео передачи Украине захваченных год назад у берегов аннексированного Крыма украинских кораблей. Российские СМИ сообщают, что видео распространено в ответ на заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко об угробленных россиянами сегодня в судах. Сообщается, что на кадрах также виден белый унитаз, а вот ранее командующий ВМС Украины Воронченко сообщил, что россияне сняли даже его.
Ну да, это важная была, конечно, новость тоже.
Тем временем от унитаза к ваннам крымчанам рекомендуют отказаться от ванн. Это не шутка. Засушливая осень не привела к острому дефициту воды в Крыму, однако крымчанам стоит бережнее относиться к ресурсу и экономно расходовать воду. Об этом сообщила заместитель генерального директора подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Ольга Рябенькая. Тем не менее, необходимо крымчанам более рационально использовать воду. На предприятии порекомендовали в первую очередь контролировать техническое состояние кранов и смесителей, так как протекание крана в среднем приводит к потере куба воды за сутки. Чтобы уменьшить потребление воды, стоит приобрести насадки-аэраторы. Это водосберегающее устройство. Также в «Воде Крыма» отметили, что отдавая предпочтение душу, можно значительно сэкономить ресурс. Вот как отметила представительница предприятия «Вода Крыма», цитирую, это выбор каждого человека, но с точки зрения экономии использование душа намного рациональнее, чем принятие ванны. Когда мы пользуемся душем, то расходуем в 15 раз меньше воды. Почему вы молчите? Вы так впечатлены крымскими новостями?
Я читаю, никак не могут наши зрители отойти от активного блогера Сергея Аксенова. Вот никак. Вот,
что,
при всей
что
значимости
говорят?
Экономии воды. Вот, а вот господин Иван Иванов, как подписался, вот цитирую, это его мнение. Сидит в клозетной соцсети господин Аксенов ВКонтакте и пишет про клозет. Ну, вот такое мнение. Ну, видите, не совсем уверен он, что Иван Иванов, что великий политик.
А Севастополь вошел в рейтинг привлекательности для пенсионеров. Обсуждаем мы иногда в нашем эфире, как активно любят включать аннексированные Крым и Севастополь в какие-то российские рейтинги, там в туристические или любые другие. Так вот, аннексированный Севастополь вошел в топ-10 городов соседней России, но это потому, что российский рейтинг, аннексированные территории туда тоже включают, где сложилось благоприятные условия рынка труда для пенсионеров. Хотя в этом плане он все равно но очень сильно уступает Москве и Санкт-Петербургу. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. Для расчетов использовались показатели уровня оплаты труда пенсионеров, их занятость, доля безработицы среди них, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров к общей цифре по региону, численность пенсионеров, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. На первом месте Москва и Петербург, но в этом рейтинге оказался также и Севастополь. Александр, как вы думаете, вот пенсионеры идут работать вот от того, что они вот у них есть такое желание продолжать работу, или чаще всего это какая-то действительно реальная экономическая потребность?
Ну, судя по данным, на них можем опираться в социсследовании. Кстати, тут похожая ситуация в Украине. Вот тут тождество Украины и России. Конечно, не от хорошей жизни пенсионеры идут на все это, тем более так называемая пенсионная реформа в России, собственно, как говорят критики, ее утверждают. Это просто повышение пенсионного возраста, то особого выхода нет, как говорится, в этом плане. Но есть разные случаи, наверняка, конечно же, есть люди, которые просто не хотят сидеть дома.
Сегодня уже 21 ноября, 21. Поэтому можно говорить о новогодних праздниках, почти уже. На новогоднюю елку в упомянутом уже Севастополе хотят потратить 7,5 миллионов российских рублей. Государственное бюджетное учреждение «Московский дом национальностей» объявил конкурс на закупку услуги по организации празднования Нового года и установки московской елки в Севастополе. Объявление размещено на сайте российских госзакупок. Власти российские готовы потратить 7,5, даже немножко больше, 7,582 тысячи рублей. Сообщается, что запланировано 12 новогодних представлений, по 2 представления в день. Дети, которые посетят мероприятие, получат сладкие подарки не менее 1 килограмма каждый. А юбилейный мороз-парад, успеваем еще об этом рассказать, состоится 28 декабря. Вот угадайте, в каком крымском городе?
Ну, я так понимаю, не в Севастополе.
Не в Севастополе, но в Ялте. Об этом Крыминформу сообщила заместитель главы российской администрации города Елена Переверзева. Далее цитата. По традиции участия в этой акции, которая проводится 10-й год подряд, могут принять все желающие. Организаторами мороз-парада выступает российская администрация Ялты, управление культуры. культуры и Ялтинская централизованная клубная система. Обязательным условием участия в Мороз-параде является наличие элемента костюма Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных персонажей.
Елена, а Санта-Клауса
нет никак? Нет, Санта-Клаус не вписывается в конъюнктуру, только Дед Мороз и Снегурочка. И мешок с подарками, и по килограмму сладкого на всех детей.
Продукция Рошен, я так понимаю, вряд ли там можно.
Кто знает, кто знает. Мы вам желаем хорошего вечера. В студии для вас работали Елена Римовская, Александр Лащенко. Слушайте радио «Крым Реалии». Мы к вам вернемся уже завтра утром в прямой эфир.
И, может быть, жителям Крыма повезет, и это аномальная вещь, выпадет снег.